Глава 32. Малколом вышел из хижины только час спустя. Уилла совсем разморило на опускавшемся все ниже солнышке, и он крепко задремал, пока его не разбудил скрип двери, и он не увидел перед собой невысокого человека. Прочитав вопрос в глазах Уилла, Малколом усмехнулся.
«С ним все будет в порядке. Хотя, промедлив немного дольше, вряд ли он выкарабкался бы. Его слуга не отходит от него ни на шаг».
Уилл кивнул. Он так и думал, что Ксандр будет оставаться с хозяином, пока тот не придет в себя.
«Значит, его все-таки отравили?» — спросил он.
Малколом кивнул.
«Да. Весьма неприятным ядом под названием каракор. Сведений о нем мало, и он не описывается в большинстве книг по травам и ядам. Эффект его проявляется примерно через неделю, так что кто-то, скорее всего, подмешал его в еду или в напиток Ормена дней 10 назад. Достаточно самой малой дозы. Несколько дней ничего не происходит, но когда появляются симптомы, то обычно бывает уже поздно».
«Почему о нем ничего не знают лекари замка?» — спросил Уилл.
«Как я уже сказал, это малоизвестный яд. Большинство целителей никогда не слышали о нем, а даже если и слышали, то не знают противоядия».
«Но откуда это знаешь ты?»
— Малколом улыбнулся.
«Я необычный целитель».
«Похоже, что нет. Так кто же ты на самом деле, позволь спросить?»
Прежде чем ответить, Малколом изучающе оглядел его с головы до ног. Потом жестом попросил подвинуться на скамейке.
— Дай-ка я присяду. — Тогда и поговорим.
Он сел рядом с Уиллом и посмотрел на лужайку. Тробор все еще играл с собакой, кидая ей кожаный мяч. Принося его обратно, собака каждый раз зажимала его передними лапами и опускала на него морду, делая вид, что охраняет его, чтобы великан попробовал его у нее отнять. Большинство остальных спутников Малколома разошлись, пока Уилл спал. Некоторые занимались повседневными делами, носили воду или кололи дрова.
— Ну что ж, приступим, — сказал Малколом. — Что тебе известно обо мне?
— Очень мало, — признался Уилл. — Конечно, я слышал разные слухи. То, что ты волшебник, воплощение старого волшебника Малколома, погубившего предка Ормана более 100 лет назад. Будто ты обитаешь в лихой чащобе посреди таинственных огней и зловещих звуков. Некоторые из них я слышал и видел сам.
— Ну да, — задумчиво кивнул Малколом. — Ты же заходил в мой лес несколько ночей назад, верно? Тебя не испугал ночной воин?
— Еще как испугал, — признался Уилл. Едва голову не потерял от страха.
— Но ты вернулся.
Уилл скромно улыбнулся.
— Но не ночью. Днем. Тогда мы и заметили, что видение было создано с помощью какого-то большого фонаря.
Малколом приподнял бровь.
— Неплохо. — Как ты догадался?
— Это Элис догадалась. Она нашла горелые следы там, где стоял фонарь.
«Как я понимаю, Элис — это та дама, которая сопровождала тебя на второй день. И где же она сейчас?»
«Она все еще в замке».
Малколом нахмурился.
«Ты оставил ее там?»
Уилл помрачнел. Было заметно, что эта тема задевает его за живое.
«Ненадолго».
«Я уверен, она сумеет за себя постоять», — постарался утешить его Малколом. — Это замечательная девушка.
— Она такая.
— Но мы говорили о тебе,
— напомнил Уилл, решив, что не стоит отвлекаться. Малколом улыбнулся.
— Ну да, отвлеклись. Итак, как ты догадался, никакой я не злой волшебник. Раньше я был целителем.
В его голосе проскользнули ностальгические нотки.
— Очень хорошим целителем, не побоюсь признаться. И мне это занятие нравилось. Я считал, что делаю нечто очень полезное.
— И что же случилось? Почему ты оставил свое прежнее занятие? — спросил Уилл.
Малколом вздохнул.
— Однажды умер человек, которого я лечил. Это был 15-летний паренек, очень добродушный и симпатичный, которого все любили. У него начался обычный жар, и его ко мне привели родители. Таких пациентов у меня был не один десяток, и все прекрасно выздоравливали, но он никак не реагировал на отвары трав, которые я ему давал. А потом ему стало хуже, и через несколько дней он скончался. Голос Малкольма немного дрогнул, по щеке скатилась одинокая слеза. Он заметил, что Уилл смотрит на него, и смахнул слезу рукавом. — Так иногда бывает. Люди просто умирают. Казалось бы, без всякой причины. — Но жители деревни обвинили тебя, — предположил Уилл. Малкольм кивнул. — Не сразу. Поначалу поползли передаваемые шепотом слухи. Потом объявился еще один целитель, который захотел занять мое место. Скорее всего, он-то и начал распускать эти слухи. Рассказывал, что я специально уморил мальчишку. Ко мне стали ходить все реже и реже. Больные обращались за помощью к новому лекарю. Я предполагаю, он брал плату за свои услуги. Конечно. Я тоже брал плату. Даже целителям нужно что-то есть. Постепенно слухи ширились, и даже когда кто-нибудь умирал после посещения нового лекаря, то и тогда говорили, что это я его проклял. Назло, чтобы насолить новому целителю. Удобное объяснение, ничего не скажешь. — Ну, это же смешно! — воскликнул Уилл. — Неужели люди во все это верили? Малкольм пожал плечами. Ты удивишься, во что порой готовы поверить люди. Обычно, чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят. Это настолько чудовищно, что должно быть правдой, обычно так говорят. Так или иначе, но люди стали шептаться у меня за спиной. Все на меня глядели с испугом или со злостью. И я решил, что будет безопаснее покинуть деревню. Однажды я украдкой ушел в лихую чащобу. Жил в шалаше несколько месяцев, пока не построил хижину. Я знал, что деревенские жители неохотно пойдут искать меня в лесу, в котором когда-то обитал тот самый первый Малкольм. — Почему ты выбрал это имя? Целитель встретил его ответ печальным смехом. — Я не выбирал. Мне его дали люди. На самом деле меня зовут Малкольм. После того, как я исчез, деревенские жители пораскинули мозгами и пришли к очевидному выводу, что Малкольм — это всего лишь искаженный вариант имени Малкольм. После этого оставалось сделать лишь последнее умозаключение. Я и есть тот злой волшебник, воскресший из мертвых. Должен признаться, я не преминул воспользоваться этим выводом в своих целях. Я придумал отпугивать незваных посетителей с помощью различных трюков. Если кто-то и осмеливался забрести в лихую чащобу, услышав голоса или увидев ночного воина, он сразу же бросался на утек. — Откуда берутся голоса? — спросил Уилл. — Мне казалось, они окружают меня со всех сторон. Малькольм довольно улыбнулся. — Неплохо придумано, правда? Они доносятся через трубки, закрепленные среди деревьев. На их концах установлено по рогу, усиливающему звук. Обычно мы прячем их в дупле. А говорит в них Лука. Целитель показал на человека, собиравшего хворост для растопки на дальнем конце поляны. Туловище у него было, как у обычного взрослого человека, но покоилось оно на необыкновенно тонких и кривых ножках. Одно плечо было гораздо выше другого, а лицо искажало неестественная гримаса. В безуспешных попытках скрыть ее он отрастил густую бороду и длинные волосы. — У него чудесный голос, — продолжил Малькольм. — Такая грудь позволяет ему издавать сильные звуки с особым тембром. Произносимые им слова четко слышны по всей округе. Но учти, что он не привык, когда ему отвечают. Ты немало испугал его, начав размахивать направо и налево своим ножом.
«Меня он испугал значительно больше, не скрою», — сказал Уилл с интересом, разглядывая уродливого человека. «Скажи, а откуда они берутся? Лука, Тробер, остальные?»
«Уж не подумал ли ты, что это я их делаю такими?» — усмехнулся Малькольм, но улыбка у него вышла слишком печальной.
Уилл неловко заерзал на скамейке. «Ну, вообще-то мне приходила в голову такая мысль».
Лицо Малькольма вытянулось. «Да. Люди видят и думают так же. Мои уродливые создания, творение злобного гения, мои чудовища, монстры, на самом деле это изгои. Обычные люди, которых прогнали из их деревень, потому что они выглядят не так, как все остальные. Не так выглядят, не так говорят, не так двигаются. Некоторые такими родились, как Тробер и Лука. Другие стали такими в результате несчастного случая, и окружающие решили, что такие им больше не нужны».
«А как они приходят к тебе?»
«Я сам ищу их. Первым был Тробер. Я нашел его, когда ему было 8 лет. 18 лет назад. Его выгнали из деревни, потому что он уже тогда походил на великана. Оставили умирать в лесу. Он хотел взять с собой собаку, она была его единственным другом. Для нее было неважно, насколько он уродлив. Она любила его, потому что он любил ее. Собаки такие. Они не судят людей по их внешности».
«И что же случилось с собакой?» — спросил Уилл, хотя уже догадывался, каким будет ответ.
«Она пыталась защитить его, и один из деревенских жителей убил ее. Тробер отнес ее в лес после того, как прекратилась погоня. Там я его и нашел. Он рыдал над ее трупом. Мы похоронили ее вместе. А потом я привел его к себе. Со временем к нам присоединились и другие. Некоторым требовалась помощь лекаря, отвары, мази, целебные зелья. Другим требовалось лекарство иного рода.
И ты его им предоставлял?
По крайней мере, старался. Порой достаточно дать человеку понять, что его где-то ждут, что есть люди, которые не будут судить его по внешнему виду. На это, конечно, требуется время. Гораздо легче исцелить тело, чем душу».
Уилл горестно покачал головой. «Значит, ты исцеляешь несчастных вот уже 20 лет, и тебя до сих пор считают злым волшебником?»
Малькольм пожал плечами. «Отчасти это моя вина. Я сам создал иллюзию, в которую поверили люди. Но потом нашлись и другие, понявшие, что легенду о Малкольме можно использовать в своих целях».
«Керан», — Малькольм кивнул.
«Вопрос только, какая в этом ему выгода?»
«Я расскажу тебе сразу же, как только выясню», — твердо пообещал Уилл.